Добрый вечер, дорогие друзья. И сегодня мы поговорим о такой интересной теме, о том, как покупать плоды в седьмой год Шмиты. Мы уже двумя ногами в седьмом году, и поэтому это вещь, которая очень актуальна. Кроме того, тот, кто заходит в магазины, есть много новых понятий о том, какие это плоды. Это плоды шестого года, это плоды, купленные вне евреев, что такое термихера и вольнопри. Все эти понятия мы сегодня попытаемся разобрать. Кроме того, мы также остановимся на том, какие могут быть проблемы у людей, которые живут за границей. Как известно, за пределами Израиля нет заповеди соблюдать седьмой год. Но поскольку Израиль является крупным экспортером сельскохозяйственной продукции, да, то она, естественным образом, может попасть также и в страны бывшего Советского Союза, также в Европу и даже в Америку, также попадает израильская продукция. Что делать с ней? Это также мы попытаемся выяснить на этом уроке. Но прежде чем мы начнем говорить о том, как продавать и покупать, давайте сначала определимся и поймем, в каких плодах есть святость седьмого года. Да? То есть имеется в виду, что в седьмой год нельзя обрабатывать землю, да? И плоды, которые выросли на земле Израиля в этот год, они определяют определенной святостью. Вот. И это налагает определенные законы, это как точно ими пользоваться, как их кушать, как их нельзя будет выбрасывать. Но это тема для отдельного урока, да? Но пока давайте поймем, с какого момента может быть святость у этих плодов. Для этого нужно разделить между овощами и фруктами. Овощи, святость седьмого года для них наступает с того момента, когда их срезали. То есть, скажем, если это огурец, который, например, да, который начал расти в шестом году, и после Нового года он еще находился на земле, и срезали его в седьмом году, то такого огурца, то такого овоща у него будет святость седьмого года. Соответственно, необходимо будет относиться к нему соответствующим образом. Это то, что касается овощей. Да? То есть овощей, их святость наступает в момент, когда их срезали, сняли с грядки. То есть поэтому все наши овощи, как помидоры, огурцы, те, которые сняли в этом году, у этих плодов уже будет святость седьмого года. Это то, что касается овощей. Теперь, то, что касается плодов фруктов, да, то у них это все работает немножко по-другому, да, поскольку они не нуждаются в таком количестве воде, как овощи. Овощи постоянно поливают, поэтому все время, пока их не срезали, их постоянно поливают, поэтому считается, что их святость наступает только с того момента, как их срезали. А фрукты нет. Их святость наступает с момента, есть такое понятие, как ханата, то есть завязи. Что такое ханата? Это с того момента, когда отпадает цветок и начинает появляться плод. Это одно мнение, другое мнение, это когда плод достиг третьей своего роста. Да? Ну, скажем, основное мнение, это с того момента, когда отпадает цветок и начинает появляться плод. С этого момента мы уже можем говорить о том, что у этих плодов будет святость седьмого года. Значит, на практике у нас есть фрукты, которые поступают в продажу на рынке летом. И есть фрукты, которые зимние фрукты. Да, вот сейчас, допустим, начинается сезон авокадо, хурмы, начинают появляться апельсины, мандарины. Это фрукты, но это фрукты, зависть которых была еще в шестом году. Да? То есть это снимает время от того, как начинает появляться плод, пока он вырастет, и пока он попадет на рынок, это снимает время. То есть поэтому те плоды, которые мы видим сейчас на рынке, то есть это вот эти зимние наши фрукты, как авокадо, апельсины, хурма, это все те плоды, которые начали расти еще в шестом году. И поскольку у них святость шестого года, седьмого года определяется, как мы сказали, с момента, когда начала зависть, когда начал расти плод, то эти плоды начали расти еще в шестом году. Поэтому пока мы не говорим о об этих плодах, что у них есть святость. Да, то есть это как обычно, это плоды, которые используются обычным образом. Вот. С другой стороны, значит, те плоды, которые летние у нас, да, скажем, абрикосы, то есть у них зависть начинается уже в 7-й год, да, и те абрикосы, скажем, которые мы увидим летом на рынке, это у них, да, будет святость 7-го года. Вот. Получается таким образом, что апельсины, авокадо, хурма, вот эти зимние фрукты, которые будут покупаться на следующий год, это 8-й год, да, у них, да, будет святость 7-го года, поскольку это те плоды, которые в 7-й год начали зависть. У них начала зависть. То есть получается, шмита это нас не ограничивается только 1 годом, а очень многие плоды будут с нами еще, у них будет святость 7-го года, даже и в 8-м году. Значит, давайте еще раз повторим. Значит, нас, что касается овощей, то у них святость 7-го года, на них распространяется в тот момент, как их срезали с грядки. Поэтому практически все сейчас, большинство овощей, у них, да, есть вопрос о том, есть ли у них святость 7-го года, то есть они, большинство у них, да, будет у них святость 7-го года. Что касается фруктов, то у них это зависит от зависи. Те фрукты, которые, у которых начали они расти в 6-м году, и на рынок, как они подали в 7-м году, то у них нет святости. А те плоды, которые начали зависть в 7-м году, и они попадут на рынок в 8-м году, да, то есть еще через год, да, то есть на следующую зиму, у них, да, будет святость. Это зимние фрукты, как мы сказали, это цитрусовые, апельсины, мандарины, лимоны, авокадо, хурма, то есть те плоды, которые выходят, которые обычно мы видим зимой. А те плоды, которые у них начала зависть, скажем, зимой и летом, они уже попадают на рынок, это вот так называемые летние фрукты, как абрикосы, о них уже будет святость этим летом. Поэтому пока, значит, мы сталкиваемся с плодами, у которых есть святость, это пока наш вопрос в основном только относительно овощей. Потому что фрукты у нас еще это 6-го года, и только к лету появятся первые летние фрукты, которых зависть была в 7-м году, и у них будет святость 7-го года. То есть это, значит, то, что касается, с какого времени наступает святость у плодов, фруктов и овощей. Теперь еще одно понятие, которое нам необходимо ввести, это мудрецы делают такой запрет, который называется запрет сфихим. Это запрет, который распространяется на овощи, которые выросли в земле Израиля в 7-й год. Почему? Это речь идет об однолетних овощах, которые выросли в земле Израиля в 7-й год. Могла сложиться такая ситуация, что люди сеяли бы скрытно эти овощи, они бы выросли, и люди сказали: смотрите, это овощи, которые выросли сами по себе, мы их не сажали, это те овощи, которые начали расти в 6-й год. Так поскольку были такие люди, которые хотели обманывать, так мудрецы постановили, что все овощи однолетние, которые выросли на земле Израиля, они запрещены к употреблению в пищу. То есть то, что мы говорили, что у овощей может быть святость 7-го года, это те овощи, которые начали расти в 6-м году, и их срезали, значит, в 7-м году. Но те овощи, которые начали расти уже в 7-м году, да, то они запрещены к употреблению в пищу, поскольку это называется запрет сфихин. Да, то есть это те овощи, которые выросли у еврея на земле Израиля, то есть в 7-й год, и они запрещены как запрет сфихин, то есть они запрещены к употреблению пищи. Вот, то есть это тоже очень важное понятие, которым нам необходимо будет оперировать. Вот, то есть, рассказываю такую историю, что в одном из поселений посадили овощи очень поздно перед Новым годом, да, и они не знали точно, начали они как бы прорастать уже еще в 6-м году или начали прорастать в 7-м году. В чем разница? Если бы они начали прорастать в 6-м году, то потом в 7 году их можно будет собрать, и как бы у них будет святость 7 года, их можно будет потом собрать. Если же это они не успели еще начать расти в 6 году, а их они начали прорастать уже только в 7 году, тогда на них распространяется вот это постановление мудрецов, что такие овощи будут запрещены к употреблению в пищу. Вот, и тогда, это еще было во времена Хазуныша, его позвали, значит, он сам сказал, что он пошел на поле, да, рассматривал землю, прямо ложился на землю, смотрел, и начали прорастать, и начали прорастать. То есть он относится к этому вопросу очень серьезно, да, потому что это было вопрос о том, что можно эти использовать овощи или нельзя их использовать, эти овощи. Да? То есть поэтому есть очень много, то есть нужно знать эти законы, чтобы знать, как нам дальше, что нам можно покупать, что нам, что продавать в 7 год. Да? То есть еще раз, запрет сфихин, да, запрет на овощи, это запрет находится на однолетние овощи, скажем, овощи, которые они многолетние, скажем, как бананы и ананас, да, то есть они это тоже считаются не овощами, поскольку это тоже они их кусты меняются ежегодно, да, но их невозможно вырастить в один год, на них этот запрет не распространяется, а вот на такие овощи, как, скажем, помидоры, огурцы, хаса, салат, то есть все эти овощи, которые они, их возможно вырастить в течение одного года, на них, да, распространяется запрет свихин, их нельзя будет употреблять в пищу. Теперь, значит, это такая наша, еще нужно добавить, что на плоды, которые выросли у нееврея, на них не распространяется запрет свихин, да, то есть это... Поэтому такие овощи, их, да, можно будет употреблять в пищу. То есть это, значит, то, что мы, как бы, наше небольшое введение, которое мы сказали о том, когда у нас начинается святость 7 года у овощей и фруктов. Для того, чтобы вы знали, когда вот уже овощи проросли, или когда начинается у них святость, есть специальная таблица, да, которую вот мы перевели на русский язык, и она есть у нас на сайте. То есть Тиферет, она поставит ссылку на эту таблицу в чате и на Ютубе, да, чтобы вы могли посмотреть там про все плоды, основные плоды, которые можно найти здесь в земле Израиля, овощи и фрукты. Там есть написано, когда у них начинается святость 7-го года и когда начинается вот этот запрет, когда их нельзя будет употреблять в пищу. Да, то есть это, пожалуйста, для вашего пользования. Если она на главной странице нашего сайта, также есть эта таблица. Пожалуйста, можете ей пользоваться для вашего удобства. Можно это можно будет посмотреть. Теперь давайте введем еще несколько понятий. Значит, мы сказали, что у нас есть плоды 7-го года и есть плоды 6-го года. То есть плоды 6-го года – это то, что так называемый шишит, да, плоды 6-го года. И кто находится, значит, в магазинах, если он видит, там написано, бывает на ценниках, что это плоды, которые называются шишит. Шишит – это значит плоды 6-го года, и с ними, значит, нет никакой проблемы, они, как у них нет святости. Скажем, вот сейчас такие плоды, которых есть, которые долго находятся, могут находиться на прилавках, это как картофель, лук, значит, у них, а это еще плоды, которые с 6-го года, да, и поэтому с ними, как бы, нету проблемы. Это те плоды, которые, значит, которые еще начали носить в 6-м году, и, значит, у них нету святости, да. То есть поэтому, когда вы покупаете, обращайте внимание, это обязательно обращать на то, что вы покупаете, да. То есть поэтому, то есть в магазинах, где есть контроль департамента кашрута, там обычно на ценниках написано, значит, о каких плодах идет речь. Да? Так, если там написано шишит, да, то значит это плоды 6-го года, у них нет святости, и с ними нет никакой проблемы. Вот. Теперь есть еще одно новое понятие, которое мы должны ввести. Да? Это понятие, которое называется ивуль нохри. Да? То есть это плоды, которые выросли на территории Израиля. Да? Плоды, которые выросли на территории Израиля. но они выросли на территориях, на полях, которые принадлежат не евреям. Это могут быть арабы, это могут быть друзы. Да? То есть это те плоды, которые выросли на полях, которые на территории Израиля, где есть, значит, святость Нового года, но они, эти поля принадлежат не еврею. И есть большой спор. Значит, когда поле находится во владении нееврея, остается оно в своей святостью, или же они находятся, значит, или же они находятся, они остаются со своей святостью, или же то, что нееврей приобрел это поле, то, соответственно, святость от него также она приостановилась, и сейчас у этого поля нету святости все время, пока, значит, на нее, оно находится в владении нееврея. Есть большой спор. Этот спор еще относится к времена Шоника, времена Ахрони, то есть были в Цфате, проживали Бейт Йосеф, если вы слышали, Рав Йосеф Каро, и был, значит, его оппонент Мабит, да, то есть там была большая у них переписка, значит, между собой, они был большой спор. То есть Бейт Йосеф считал, что то, что плоды, которые выросли на поле, которое находится во владении нееврея, они не имеют святости. Да? То есть это как бы не святость, как будто это обычные плоды. В то время как Мабит, значит, он считал, что нет. Несмотря на то, что они находятся во владении еврея, поскольку это они выросли на земле Израиля, да, то у этих плодов остается святость седьмого года. То есть это, и этот спор он проходил через поколение, да, и так получилось, значит, что у нас есть такое понятие, как здесь в Иерусалиме есть как бы такое понятие, как обычай Иерусалима, да, то есть это по этому обычаю также идет департамент кашрута Бадаца да Харидит, да, они считают, как вот Бет Йосеф, как Рав Йосеф Каро, и также считал автор книги «Пятый Шулхан», что плодов, которые находятся во владении нееврея, которые выросли во владении нееврея, даже если они выросли на территории Израиля, у них нету святости седьмого года. Да? Соответственно, если у них нету святости седьмого года, то, пожалуйста, их можно как бы покупать и продавать. Их как бы, нет проблемы, если их случайно выбросят. Да? То есть их можно использовать как по назначению, и таких плодов нету святости. В то время как Хазон-Иш, да, он считал, и в конце своих дней также Рав Элияшев, они считали, что необходимо относиться к этим плодам, которые выросли на территории нееврея, необходимо относиться, как будто у них есть святость седьмого года. То есть не только как будто, у них есть святость седьмого года у этих плодов, и, соответственно, будет проблема им их продавать, будет проблема их использовать не по назначению. Да? То есть это такой большой спор. Вот. И спор, как бы он, значит, он остается как бы в силе и в наше время. Вот. И, значит, каждый должен уточнить у своих раввинов, как ему вести себя в отношении этих плодов. Да? То есть плоды, которые выросли, значит, на территории еврея, то, что в магазине это называется ивуль нохри, да, то есть это, значит, плоды не еврея, да, то есть есть у них святость или нет у них святости. Если кто идет по, значит, обычаю, значит, Иерусалима, только читает пытаться да, харидит, то у них нету святости, соответственно, их нету, с ними также будет проблем, как и с плодами шестого года. В то время как те, кто считают как Хазон-Иш и Рав Элияшев, да, то тогда у этих плодов также есть святость, и поэтому, значит, с ними нужно относиться, вести себя, как будто у них есть святость, и это налагает определенное ограничение, то есть можно использовать только для еды, и только для еды таким образом, как это принято их кушать, скажем, то, что не варят и нельзя вариться, то, что варят его, нельзя будет кушать в сыром виде. Точно так же остатки этих плодов нельзя будет просто так выбрасывать. Их нужно будет в мусорку, нужно будет, скажем, завернуть в пакетик и подождать, пока они не станут пригодны к употреблению в пищу. Некоторые разрешают просто положить пакетик и выбросить, да. Но в любом случае это накладывает определенное, то есть нам нужно обращать внимание на то, как используются эти плоды. Значит, это то, что мы называем игуль нохри. Теперь, есть еще одно понятие, которое нам также необходимо объяснить. Это то, что называется этер мехира. Вот этер мехира, он базируется как раз вот на этом споре, о котором мы говорили раньше. То есть этер мехира – это так называемое разрешение о продаже. Значит, в свое время, это около 150-130 лет назад, когда поселение в Израиле сделали первые шаги, да, и перешел год, седьмой год, да, то основным источником пропитания была сельскохозяйственная продукция, которую выращивали здесь сами. Да, и если сейчас на этот год прекратить обрабатывать землю, да, то это могло привести к тому, что людям просто можно было, нечего было кушать. Да. Вот. Есть кто так описывает, что такая была действительность, есть кто говорит, что, может быть, это было все не так страшно, да, но в любом случае были раввины, которые считали, что в такой, значит, стесненных обстоятельствах можно будет продать землю, то есть, которую принадлежит евреям, продать ее не еврею, да, и, соответственно, тогда это будет как плоды, выросшие во владении не еврея. Да, и у этих плодов не будет святости с седьмого года. Да, и таким образом, как бы вот решить проблему, соответственно, как бы плодов не будет святости с седьмого года, и кроме того, эту почву можно будет обрабатывать. Да, то есть можно будет, в принципе, продолжать работать на почве точно так же, как и работали раньше, да, но просто это будет называться сейчас, как бы, что эта почва сейчас, эта земля сейчас является не еврея. Да, и плоды у них, соответственно, тоже не будет святости, поскольку вот они считали, как вот это мнение Бейт Йосефа, что плодов, которые выросли на земле, которая принадлежит не еврею, у них нет святости с седьмого года. Некоторые рабаним, другие рабаним спорили с этим. И даже те рабаним, которые разрешали, они говорили, что это разрешение ограничено только, скажем, на ту шмиту, о которой они говорили. Кроме того, обрабатывать землю, несмотря на то, что ее продали не еврею, разрешено было только посредством неевреев, что не всегда выполнялось. Кроме того, есть еще большой вопрос о том, что есть запрет прямой истории продавать землю нееврею. А как мы будем с этим, как мы будем решать этот вопрос? Да, на это отвечали, что, может быть, если продавать это не землю, а только свой почвы и продавать ее на время, может быть, тогда этот запрет будет, не будет нарушаться. В любом случае, это было, значит, такое стесненных обстоятельств, которые находились. Тогда речь шла вот, значит, о вот таком патенте, как продать землю не еврею на год и с тем самым, что можно было продолжать обрабатывать эту землю. Так получилось, что несмотря на то, что тот изначальный разрешение, о котором говорили, оно было, значит, только на ту шмиту, которой, когда это была действительно такая критичная ситуация, да, но из года в год, значит, до сих пор есть кто также продолжает делать, значит, продавать землю, да, и до сих пор, как, значит, можно найти, есть продукты, да, то есть так Рабанут в Израиле также, они полагаются на это постановление и продают земли, еврейские земли не евреям. Да? И таким образом землю эту обрабатывают, и плоды, значит, также они продаются в магазинах. Значит, сегодня это, есть с этим гораздо больше проблем, поскольку ситуация уже не такая критичная. Вот. Во-вторых, с точки зрения юридической, да, чтобы у такой продажи была какая-то легитимность, это довольно тяжело, поскольку как бы, сейчас уже есть государство Израиль, да, продавать землю государства Израиль это гораздо сложнее. В то время, когда это говорили об этой продаже, это было, значит, это были еще здесь был английский мандат, или здесь еще была как турецкое владение. Вот. Кроме того, сегодня вопрос, кто продает эту землю, потому что далеко не все, кто обрабатывает землю, они являются ее настоящими владельцами. Да, продажу должен осуществить именно настоящий владелец. Да, то есть нужно будет найти настоящего владельца, чтобы он подписал этот договор. Здесь много-много различных вопросов. Таким образом, что вот, значит, те логические авторитеты, те раввины, за которыми мы идем, они считают, что нельзя полагаться, значит, на эту продажу. Да, и, соответственно, значит, те плоды, которые были выращены на этой земле, с ними могут быть проблемы. Да? Их нельзя будет продавать, у них будет святость Нового года. И, соответственно, как бы, поскольку они выросли на земле, которую обрабатывают, это также может в определенных ситуациях запретить плоды к употреблению в пищу. Да? То есть поэтому общая рекомендация, значит, покупать только в магазинах, которые имеют высокий стандарт департамента кашрута, да, которые, значит, они не полагаются на, значит, на вот это разрешение продажи этой махера. И кого это интересует, эта тема более, значит, более подробно, вот, ссылка, теперь я поставил вам также ответ Рава Бенциона Зильбера, значит, раввина, нашего раввина, который он подробно описывает, значит, эту ситуацию и подробно описывает то, почему, значит, и что происходило с этим вопросом о разрешении продажи термихера. Нужно отметить, что некоторые пытаются сделать с этого политический вопрос, да, но это значит, что покупая плоды, скажем, у неевреев, да, мы как бы поддерживаем здесь арабское поселение. Вот. На самом деле, кто знает, что это вопрос на самом деле не к департаменту кашрута, это вопрос к государству Израиль, которое, ну, есть такой факт, да, что оно систематически покупает плоды у неевреев, в том числе из сектора Газы, да, то есть такая политика государства здесь, да, что оно обязывает закупать плоды также и там, да, то есть, как бы, этот вопрос не относится только к Шмите, это вопрос, который эти плоды, они есть на израильском рынке, и не только в 7-й год, они есть также и в 6-й год, и в 5-й, и в 4-й, то есть это постоянно, как бы, эти плоды используются, поэтому, как бы, это вопрос не, то есть не к департаменту кашрута, а к политикам больше, да. Кроме того, говорят, что подкупают такие плоды, которые мы поддерживаем местных производителей, то есть тот, кто может, хочет поддержать местных производителей сельскохозяйственной продукции. Есть такой фонд, называется Керен Шмита, который, значит, ну, многие из нас тоже отделяют туда деньги, которые занимаются тем, что они поддерживают тех, значит, тех производителей сельскохозяйственной продукции, которые соблюдают шмиту как положено, да, и, значит, это им, из этого фонда им восполняются расходы. То есть это, значит, то, что касается термихера, то есть это магазины с хорошей шкафой, там с хорошим департаментом кашрута, то есть таких плодов мы не увидим. Теперь, значит, еще одно понятие, которое нам нужно ввести, это пирот, который привезли из-за границы. Это пирот, так называемые плоды хуль, да, хуцлаарец, которые привезли из-за границы, значит, у них также понятно, что у них нет святости с Нового года, и, значит, понятно, их можно покупать и продавать как без проблем. Значит, интересно, что не вся территория Израиля, которая сегодня находится, значит, которая считается территорией Израиля, это та территория, на которую распространяется святость седьмого года, поскольку святость седьмого года зависит от того, что успели захватить, значит, в первый захват, когда это было, покоряли землю Израиля Ишо бен Нун, да, и что после того, как захватили, уже когда Эзра возвращался после первого изгнания, во времена второго, когда перед тем, как они строили второй храм, то, что они успели, как бы, та территория, которая находилась под еврейской, значит, владением, да, то есть это далеко не вся территория Израиля современная, да, хотя по Торе, как бы, это гораздо больше, но вопрос в том, что там, где было еврейское поселение, там есть святость седьмого года, там, где нету еврейского, не было еврейского отчисления, там нету святости. Так с северной границей более-менее понятно. Да, там даже, в принципе, в большом счету голландские высоты, и все это тогда считается, там было еврейское поселение. Вот, по крайней мере, когда покоряли землю в первый раз. Что касается южной границы, да, то есть также спор по этому мнению. Скажем, если говорить, что южная граница проходила по чуть южнее, чем Мертвое море, да, соответственно, это как бы это получается, что то есть, ну, там, где, кто знает, если будет Стебокер, это часть, значит, часть уже пустыни, да, то есть там проходит южная граница. А если говорить, что южная граница проходит по 30-й параллели, да, это немного южнее, да, то есть, по этому мнению, значит, все, что южнее 30-й параллели, скажем, это вот Илад, да, это не является частью Израиля в отношении святости 7-го года, да, если считает, что это, значит, что это вот чуть южнее, кто представляет карту Израиля, чуть южнее Мертвого моря, там заканчивается эта граница, где было еврейское поселение. Соответственно, все, что южнее этого, это уже как бы не будет святости седьмого года. И так, то есть бадацы да, харидиты, они считают, что это, значит, заканчивается там, где есть там, где Мертвое море, да. Рав Эляшев считал, что это после 30-й параллели. Соответственно, как бы каждая ашгахана ведет, считает, какие плоды они вот, также знают, куда эти плоды приехали, чтобы сказать, это плоды, которые они являются из-за границы или нет. То есть, скажем, получается, что, скажем, по мнению Рав Эляшева, там, если это часть Иордании, да, которая также была под под захваченным в то время находилась по владению евреев, да, она также попадает под, там также будет святость седьмого года. Вот, то есть получается, что не все, что в государстве Израиля там есть святость седьмого года, и не все, что за граница, у него нет святости седьмого года. Да? Вот, но это что касается немножко о границах, там, где, в границах той территории, на которой есть седьмого года, да. Но понятно, если это плоды, которые привезли из Европы, из Америки, да, то там понятно, что у них нет вопросов со святостью седьмого года. Значит, если мы говорим о плодах, которые привезены, значит, о плодах, которые, если мы говорим, тот, кто считает, как Рав Эляшев пацаны, что плодов, которые выросли на территории неевреев, у них есть святость, тогда возникает вопрос, каким образом мы можем их покупать и продавать. Ведь у нас, мы знаем, что плоды, у которых есть святость седьмого года, их можно кушать, но и там, говорит Гемара, что можно кушать, но не продавать. А как же мы их продаем в магазинах? Да? То есть для этого есть такое понятие, как, то есть на самом деле, то есть это процесс этот, он не является продажей. Да? В таких магазинах, которые идут, значит, по мнению, значит, Рав Эляшева и Хазуныша, то есть это Ашгаха Рав Эфрати, если вы знаете, вот там, или это также Ашгаха Шарит Исраэль, да, то там есть такой договор, который каждый посетитель, каждый покупатель может подписать, да, то есть договор, который говорит, он называется «Ктав Шлиху», да, что я сейчас, это договор, который говорит о том, что я сейчас договариваюсь с магазином, да, или, ну, то есть, на самом деле, с владельцем магазина, или с тем, кто поставщиком фруктов и овощей, чтобы он эти плоды для меня купил, значит, у нееврея, да, вот, и привез их мне. И я готов покрыть ему эти расходы. То есть получается, как бы, что не я покупаю плоды у поставщика, а поставщик является моим посланником купить эти плоды у нееврея, а я возмещаю ему расходы. То есть я возмещаю ему значит, те деньги, которые он заплатил нееврею, когда покупал у него плоды. Также возмещаю ему расходы о доставке. Да? То есть, но плоды, получается, что они являются уже моими с того момента, когда я их... когда он их купил у нееврея, да, Вот, то есть это так, получается, что это на самом деле это не продажа плодов, это, скажем, распределение плодов, которые заранее куплены по, значит, по просьбе посетителей. Вот, то есть каждый может, кого это интересует, подписать такой договор. Значит, в магазинах есть такой договор, называется «Штар-шлифут». Да, и таким образом решается проблема с тем, чтобы с покупкой и продажей плодов, даже для тех, кто считает, что плодов седьмого года есть святость. Да, то есть таким образом плоды не покупаются, продаются, а это просто не распределяются среди тех, кто попросили купить их у нееврея, а покупать у нееврея нет проблемы. Значит, еще одно понятие, которое нужно знать, это понятие, которое называется «оцар бейздин». Да? Это плоды, значит, у нас речь идет, скажем, о, в основном о фруктах, да? Поскольку мы сказали, что у овощей есть проблема, что овощи, которые выросли в седьмой год, с ними их нельзя употреблять. Вот, то с фруктами, с ними во времена храма, то есть было такое понятие, как бейздин, то есть еврейский суд посылал своих посланников, которые собирали плоды, которые выросли здесь, и потом раздавали их среди жителей. Да, так в наше время на основе этого также, то есть есть еврейские суды по Тейтиним, которые договариваются, что, значит, с теми, кто обрабатывает землю, что они будут посланниками от Бейдина. И, значит, Бейдин, он говорит о том, какие работы можно будет делать, скажем, на этом, ну, скажем, винограднике, сейчас вот есть бананы, да, то есть можно будет делать только те работы, которые необходимы, чтобы поддержать то, что уже растет, но нельзя будет делать те работы, которые будут направлены на то, чтобы улучшить то, что растет, да, можно будет только поддерживать то, что есть, и, соответственно, потом они, эти плоды, они привозятся и раздаются, значит, распределяются среди населения, и человек платит не за плоды, а человек платит за доставку, да, и за то, что вот те услуги, которые были сделаны для того, чтобы эти плоды к нему приехали. И понятно, что этих плодов есть святость седьмого года, да, и, соответственно, к ним с ними нужно как бы относиться, нельзя выбрасывать, можно только кушать способом, как обычно кушают. Поэтому это такое понятие «оцар бейздин». Вот, есть кто говорит, что такие плоды, поскольку это, чтобы не было запрета продаж, их можно продавать только в местах, не там, где обычно продают фрукты и овощи. А Рав Ляшев считал, что их можно будет продавать даже в магазине, при условии, что там будет написано, что это плоды, которые не обычные плоды, это плоды, которые оцар бейздин, да, которые вот собраны по просьбе бейдзина, и на них есть, значит, написано, что это так, да, и люди понимают, что это сейчас они не покупают, они, скажем, занимаются тем, что они здесь происходит распределение этих плодов, а не покупка. Значит, это вот те, значит, основные понятия. То есть еще раз давайте повторим. Те плоды, которые приводятся из-за границы хуль, у них нет святости. Те плоды, которые приводятся, которые с шестого года, шишит, у них также нет святости. Плоды, которые ивуль нохри, которые выросли на территории Израиля, но на полях, которые принадлежат не еврею, мы сказали, что это спор, по мнению, значит, Батат Харидит, у них нет святости, по мнению Рав Ляшева и Хазуныша, у них да есть святость. Да, вот этер михера, продажа земли не еврею на один год, мы сказали, что наш рабоним считает, что это нельзя полагаться. Вот и оцар бейздин, это плоды, которые, значит, собраны по просьбе бейздина и выращены у них, да, есть святость седьмого года. То есть это вкратце, значит, чтобы мы знали, что мы можем встретить на рынках здесь, значит, в Израиле и, значит, в хорошей ашгахе. Написано обычно, что значит это, что там, какого это вида плоды. И, значит, и поэтому нужно обращать внимание, что покупается. И те, кто считает, что плодов, которые выращены не евреи, у них есть святость седьмого года, в магазине можно написать вот этот шташ-лихут, договор о том, что магазин обязуется вам от вашего имени закупить эти плоды у неевреев. Теперь то, что касается то, что происходит за пределами Израиля, да, то есть Израиль, как мы сказали, является большим экспортером сельскохозяйственной продукции. То есть там, насколько мне известно, 2 грузовых корабля в неделю выходят в Россию, скажем, в Европу, в страны Северной Америки, может быть, около 10% продукции поступает от всего экспорта, там это меньше встречается, да, но даже там можно встретить, скажем, миндаль, авокадо израильские. Обычно люди, когда видят, что это, скажем, седьмой год, это израильская продукция, да, то люди стараются это, то есть очень пугаются этого, да. Как узнать, это израильская продукция или нет, это ну, нужно смотреть, нужно узнать у продавцов, нужно иногда на этом есть какие-то указатели на, или на упаковке, может быть, на ящиках, да. То есть знать этот, значит, если это из Израиля, нет, это, то есть это нужно узнать будет значит, у продавцов. Мы говорим, если сейчас мы говорим, что это, если это речь идет о фруктах, да, то с ними еще нет никакой проблемы. Овощи, да, овощи это может быть проблема, да. То есть в чем на самом деле проблема, да? То есть обычно в Израиле выводится, поскольку столько с территории, которые то, что выводится из Израиля, это обычно те продукты, которые выращены вот по этому разрешению термихера, на которые мы, как сказали, что наши раввины говорят, что мы не можем полагаться на это. Соответственно, у этих плодов есть святость седьмого года. Вот. Значит, если это овощи, то с ними действительно есть проблема. То есть если, там, если в нашей таблице написано, что на них уже начался запрет свихин, то овощи, которые выросли в этом году на земле Израиля, да, то с ними есть проблема, их как бы нельзя употреблять с пищей, поэтому, соответственно, их нельзя покупать. То есть если это фрукты, да, но фрукты это у нас будет более актуально вот, ближе уже там к лету или следующей зимой, когда могут попасть фрукты из Израиля, тогда, значит, в принципе, то есть проблема купли-продажи, значит, здесь нету, поскольку если речь идет, что мы покупаем в магазине нееврейском, да, если это, скажем, это еврейский общинный магазин, тогда там может быть также проблема купли-продажи, да. Но если, скажем, это какая-то нееврейский магазин овощной, да, то проблемы купли-продажи там не будет. Вот. Единственная проблема, что эти плоды, поскольку считается, что еврейские плоды, они во-первых, поле, еврейское поле должно быть в год Шмиты, должен быть туда доступ к любому человеку, это так называемое, оно как бы, оно становится, у него нет владельца, это, оно становится общим эфкер, да, то есть поэтому если человек закрывает свое поле, да, то это так называемый запрет шамур, да, или также человек, если производит, не дай бог, работы по выращиванию плодов на территории Израиля, то это также запрет, который называется нейват, то есть плоды, которые выращены запрещенным способом. Да, то есть если мы говорим, что вот это продажи этермихра, у нее нет легитимности, соответственно, все плоды, они попадают под эти запреты. Можно такими плодами продавать их и покупать это спор, да, ну как бы, но по крайней мере, то есть если кто-то купил плоды, там, какие-то, это может быть, скажем, какие-то фрукты, и увидел, что они из Израиля, или купил вино, да, и самое плохое – это выбросить это, да, потому что здесь действительно это может быть нарушить запрет, поскольку у таких плодов будет святая земля Израиля. Да, что с ними сделать? Их можно скушать таким образом, как его обычно кушают, если это, скажем, там, вино, или там, выпить его, то есть не выливая, то есть или то есть не скушать его обычным способом, то есть имеется тут не варить его, если его не варят, или, скажем, это эти плоды, или не, скажем, если их варят, то их не то только варить, а не кушать их в сыром виде, да, и остатки их нужно будет положить в пакет и как бы подождать, пока они не станут пригодным употреблению в пищу, или можно здесь как говорить, что просто положить в пакетик и выбросить их также может быть достаточно, но как бы не стоит пугаться, не нужно их выбрасывать, просто нужно какую-то вести с ними, как будто в них есть святость земли Израиля. Но опять же, это мы говорим, что овощи вот с нами у нас, как мы сказали, есть проблема. Фрукты, это будет, значит, мы говорим, это лето или зима следующего года. Другой проблема с консервантами, да, это тоже большая проблема, да, поскольку они хранятся несколько лет, с ними можно будет встретиться как бы даже несколько лет после Шмиты, если это как бы Израиль, он является крупным поставщиком апельсинового сиропа, да, то есть многие соки, которые они разливаются даже на территории бывшего Советского Союза, они разливаются из израильских сиропа, из израильского сиропа, да, то есть поэтому то есть, ну, если как это можно выяснить, это кто может выяснить, да, то есть, но иногда мы можем встретиться так с Шмитой не только в 7-й год, но и также и позже. Значит, давайте, может быть, перейдем к вашим вопросам. Циферет, у нас осталось еще немножко времени.
Да, спасибо, Рахьяков. Как раз у нас был вопрос первый, что интересно было бы ознакомиться с акцизными марками Шмиты, которые стоят на винах и консервах. Ну, с консервами мы поняли.
На винах тоже, может быть, это, может быть, если вина, если, которая находится здесь, в Израиле, то там на них будет написано, либо это ивуль-хуль, что значит, это виноград, который привезен из-за границы, сейчас тоже довольно распространено, либо на них будет написано оцер-бейсин, это значит, что их сделали здесь с поля, которое принадлежит еврею, да, и, соответственно, то есть это должен быть какой-то хороший бейсин, чтобы можно было полагаться, что там они не совершали запрещенных работ. Вот, тогда такого вина будет свято 7-го года. Вот, и еще, может быть, и вульнохри, это имеется в виду, что это с виноградник, который был во владении евреи, каждый должен, как бы, соответственно, говорить, что спор есть, значит, у них святость или нет, а святость каждый должен будет действовать по тому, как это возможно. Скажем, OU, да, они дают экшен на те вина, которые вывозятся от Арпейзин, вывозятся отсюда из земли Израиля, да, то есть поэтому то есть за границей те вина, которые можно найти, иногда нет, будет, там будет это либо Этрамихера, либо это будет Оцербейсин, да, вот, но, то есть, соответственно, то есть, если покупать, я не знаю, стоит или не стоит, но то, которое если уже купили, да, по крайней мере, его нужно будет выпить без того, чтобы оно не выливается, как бы, и мер, то есть, не выбрасывать его.
Спасибо. Ознакомились с таблицей. Нас спрашивают вот там, где написано, например, тыква написана в таблице 9 сентября в скобках 6 января. Объясните, пожалуйста.
Знаете, у меня просто сейчас таблица, она не перед глазами, то есть я не вижу, то есть очевидно там, то есть там может быть это в колонке, где написано, что это запрет, когда начинается святость. Ну, да, давайте, может быть, этот, если пусть этот слушатель напишет нам на вопрос раввина, я посмотрю и отвечу, как бы это такой полиспецифический вопрос, и отвечу тогда это ему лично, да?
Хорошо, хорошо, Рафьяков. Может быть, до 6 января можно покупать эту тыкву, или это не может быть?
Вот это я просто, я сейчас не вижу, подсказав, в какой-то колонке написано, мне сейчас тяжело просто сказать.
Хорошо. Да. Нас спрашивают, ну, вы уже, наверное, ответили, что как в Европе определить, выросли ли плоды Израиля у еврея или у нееврея?
Посмотрите, обычно то, что выходит на экспорт, это те плоды, которые они, как мы сказали, это этермихера, то есть те, которые плоды, которые они, значит, на территории, в котором приезжают еврею, которые на год продавались нееврею, да? И, значит, и потом их уже вывозят, их обрабатывают, как обычно, и их, так, эти плоды вывозятся из Израиля. Поскольку мы говорим, что полагаться, значит, на этермихера мы в данном случае не можем, то поэтому то есть этих плодов нужно относиться, как будто у них есть святость 7-го года.
У нас есть поднятая рука, можно дать возможность спросить вопрос голосом, да, пожалуйста. Да. Пожалуйста, Двора.
Наверное, вы нужно включить микрофон, Дворя.
Пока разрешаю говорить Якову. Пожалуйста, Яков.
Спасибо за разрешение. Здравствуйте, спасибо за урок. Вот попал недавно такой случай, к одному раввину прислали люди фотографию продукта, где написано на израильском продукте реклама. Там мало сахара или прочее билиберда. Люди, которые не понимают иврита, они расценивают этот продукт, что это продукт Израиля, кошерный и то такое. То есть у нас мы совершенно не знаем вот эту писанину, которую пишут на израильских продуктах, где и что и как написано. Тем более там пишется таким мелким шрифтом, что нам хотелось бы, кроме того, что в каком магазине что покупать, что, какие надписи, что означают. Потому что там так мелко и так непонятно, что просто бардак полнейший, извините. Спасибо.
Да, хорошо. Ну, то есть давайте, уважаемый Яков, может быть, мы на сайте, мы тоже сделаем такую небольшую, может быть, статью, где вот напишем как раз по вашей просьбе то, что как это на иврите выглядит, все вот эти надписи, о которых мы говорили, и тогда вы сможете пользоваться, то есть мы, блин, наверное, мы как бы на сайте сделаем вот такую статью, где будут написаны на иврите эти понятия и объяснены также, чтобы для общего пользования.
Да, это важно всем. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо большое вам, Яков. Также нам пишут, что, как мы поняли, что основная проблема утилизации продукта шмиты.
Есть, ну, как бы, то есть есть проблема его выращивать, да, вот, если это овощи, то с ними есть проблема их также кушать, да, вот, фруктами, если они уже попали к вам, да, то есть вопрос их нужно, как им уже пользоваться, есть у них святости, нет святости, да, то есть это, как правило, утилизация и использование, скажем, есть сырую картошку, которая с 2007 года, ее будет нельзя, да, ее нужно будет только варить, потому что это плод, который, значит, его обычно варит. Да, то есть, или наоборот, скажем, варить огурцы, да, их тоже нельзя будет, поскольку как бы, их обычно употребляются, то есть нужно употреблять им тех способов, которые обычно употребляют. Но да, и также утилизация, выбрасывать их, да, нужно будет только определенным способом.
Следующий вопрос, Раф Яков. Можно, скажите, пожалуйста, в ресторанах с каким кашрутом можно есть, в частности, в Иерусалиме? Огромное спасибо за полезную и важную информацию.
Ну, смотрите, вопрос кашрута – это, ну, есть рестораны с секшеном подать сюда харидит. Да, там, значит, можно кушать таких мало ресторанов, да. То есть, если это другие рестораны, нужно... нужно знать, есть, в принципе, в Иерусалиме также рапанут, они делают довольно неплохую ашгаху. Это зависит от каждого ресторана, то есть нужно знать там молочный ресторан, мясной ресторан, да. Но вот что касается, есть рестораны с секшем Рабрубин, там тоже как бы можно кушать. Вот. Те рестораны, которые под ашгахой рапанут, там есть ашгахат рапанут миадрин, да, которая более высокий уровень ашгахи, то если это молочный ресторан, то и там нужно узнать какой-то конкретный ресторан, то, в принципе, там тоже из Иерусалима можно будет кушать, потому что там тоже довольно высокий уровень ашгахи. Сейчас, Тиферет, у вас микрофон выключен.
Да, спасибо, Рафьяк. Да, да, следующий вопрос. Тора говорит, что перед годом шмиты будет тройной урожай. Работает ли это в наше время?
Ну, смотрите, вопрос, он тройной урожай или, то есть, это будет он в количестве выражаться, или это будет в том, как сможет ли прожить эти годы человек, да, то есть, скажем, те люди, которые, те, значит, ну, как бы, как называют, если не кибуцники, не колхозники, а вот те, которые занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции и которые соблюдают шмиту по всем законам, да, то они не жалуются, скажем, да, то есть они не говорят, что у них были какие-то там страшные убытки, они, наоборот, говорят, что очень часто каким-то определенным способом, то есть там Всевышний посылает им как бы доход или отсюда, или оттуда, но, по крайней мере, в конечном итоге в убытке они не находятся, как бы, это то, что, как бы, как раз благословение истории, которое у нас, несмотря на то, что сегодня заповедь у нас соблюдать шмиту, это дарабанан, но благословение оно вроде бы остается, как бы, и оно пока с нами. Это испытание для колхозников, которые хотят, значит, соблюдать шмиту, да, но как бы, но они, скажем, они не жалуются, что в конечном итоге они потерпели какие-то большие убытки.
Спасибо. Нас спрашивают, а что делает фермер этот год? Учит Тору?
Ну, я знаю, то есть, опять же, те фермеры, которые, значит, они полностью останавливают работу, да, то есть они, не знаю, кто-то, может, наверное, едет в отпуск, наверное, учат Тору, да, но те, которые, это каждый по себе, да, есть фермеры, которые вот они работают по вот этому договору о Царпейстин, который их поле, оно, да, скажем, мы говорим, это виноградник, или бананы там, или какие-то другие фрукты, в нем, да, происходят определенные работы, да. Вот, а есть фермеры, то есть те, которые фермы, которые они полагаются на термихера, то они работают, как у них шмиты нету, да, вот, к сожалению.
Спасибо, Дворы, да? У вас возможность есть включить микрофон, пожалуйста, получается.
Спасибо большое, спасибо большое. У меня два маленьких вопроса. Один вопрос по поводу свеклы, если можно есть ее сырой.
И смотрите, это как вопрос такой, значит, есть, скажем, если это в салате, да, так как это уже принято, ну, вошло, скажем, уже в обиход ее кушать, да, в салате или как-то ее там просто замачивать, тогда это да. То, что, скажем, просто нарезать и кушать, спрашивать именно просто нарезать и кушать в сыром виде, или как вы хотите точно употреблять?
Да, я делаю так тоже, как морковку. Без того, чтобы сделать салатом. Бывает салатом, конечно, салатом делаю. Но бывает,
вот, есть, нет, смотрите, времени. Это зависит от того, как бы, то есть, насколько много, насколько это распространено, как бы, у нас, значит, здесь, в том месяце, где вы кушаете, это таким образом это кушать. Если, скажем, даже это просто те, которые люди, как говорят, которые заботятся о здоровой пище, и, то есть они тоже так, многие так делают, тогда это можно будет делать. Если это меньшинство так делает, ну, не меньшинство, то есть это нету какого-то, нету достаточного количества людей, даже если меньшинство, но есть какой-то принятый образ, да, тогда с этим может быть проблема.
Чтобы, короче, обезопасить себя, нужно делать салатом, да?
Ну, да, то есть так это салатом, это же сегодня многие кушают, да, то есть...
Еще можно вопрос? Значит, да. Утилизации. Когда я делаю салат, там, помидоры, огурцы, кабачки, нагид.
Да.
Я могу ли это все делать, все остатки, шириот эти, быть, чтобы в одном были саки, в одном мешочке, или я должна их разделять, чтобы одно не... Потому что кальраби, например, она вообще пока испортится, это можно, а помидоры очень быстро портятся. Так что мне делать? Или это все по отдельным мешочкам класть, или это можно...
Ну, кстати, вы можете положить это все в один мешочек.
В один.
Да,
спасибо,
да.
Большое. Спасибо большое. Всего доброго.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Сорванные приправы на своей гине, например, для чая, имеют статус святости?
Опять же, все зависит, когда это, значит, какого это рода приправы, да. То есть, это имеет, очевидно, имеется в виду, что это чай нана, да, то есть, как бы, это по цене, в смысле, чай нана, это вот листья наны, да, то есть, зависит от того, когда они выросли, в каком году, да. Значит, если это, то есть, если они начали расти в шестом году, да, то, значит, у них нет проблемы, да, то есть это лица, которые начали расти в седьмом году, да, тогда у них будет, значит, на следующий год у них будет святость седьмого года, но их можно будет использовать, как обычно, и будет святость седьмого года.
Спасибо большое. И последний вопрос из чата. И у нас как раз время подошло к концу. Раф Яков, а знак кашрута – это не аргумент, что вино в порядке. Виноград собирался и рос у еврея. И был соблюден святость седьмого года. Такой.
Смотрите, опять же, знак кашрута – это говорит о том, что то есть разные уровни кашрута. Да? То есть, обычно, то есть, если это вино, которое... находится, значит, это вино седьмого года, там будет написано также, каким образом оно было сделано. Это будет два варианта. Либо это царбейстин, либо это этермихера. Да? То есть, как бы, на других обычно пишут, что это скажем, это, мы сказали, это вино хуль, которое, скажем, из винограда, которое за пределами Израиля, да, но или это ибуль-нохри, это на территории, которая принадлежит не еврею. Да, но то есть на вине также, кроме просто кашрута, также написано, что это как оно было приготовлено, и поэтому нужно, в соответствии с этим, нужно будет вести себя с этим вином.